Рядом с великаном появился сам Надху. Мальчик запыхался, разрумянился, волосы упали на лицо. Надху бежал, сломя голову. За ним гнался синий великан, а вокруг царила непроглядная чернота, которую изредка озаряли искры звезд. «Он охотился за тобой?» Ответ утвердительный. Гюнтер швырнул образ великана в озеро своей памяти. Поисковые круги разбежались во все стороны, ушли на глубину, сплетаясь в сеть, и вернулись с добычей. Синекожий и восьмирукий гигант, галлюцинаторный образ браманского антиса Кишаба Чайтаньи. Ага, вот работа какого-то чайтранского художника из малой галактической энциклопедии. Гюнтер мельком видел изображение Злюки Кишаба, а значит, оно сохранилось в уникальной памяти ментала. Он? Ответ утвердительный. «Ты хочешь сказать мне, что раньше Кишаб гонялся за тобой?» Ответ отрицательный. «Не гонялся?» Ответ отрицательный. Ответ утвердительный. Сомнение. «Ты хочешь сказать совсем другое?» Ответ утвердительный. «Хорошо, я слушаю». Рядом с образом Кишаба возник другой образ. Рыться в памяти не пришлось. Комиссаршу Гюнтер помнил отлично. Юбка в клетку, кофта крупной вязки, на затылке рыжий узел волос. Гюнтер отметил удивительное сходство между Линдой Рюиздл и Кишабом Чайтаньей. Казалось бы, что общего между улыбчивой толстухой и клыкастым громилой? А вот поди ж ты! Они похожи, да, Надху? Ответ утвердительный. Они похожи для тебя? Ответ отрицательный. «Они похожи вообще, в принципе?» — ответ утвердительный. «Антис», — вспомнил Гюнтер слова доктора Йоханссона, — «когда он находится в большом теле, это подвижный, энергетически насыщенный разум, способный к перемещению между материальными объектами и активному воздействию на окружающую среду. Ментал в рабочем состоянии — подвижный, энергетически насыщенный разум, способный к перемещению между психическими объектами и активному воздействию на окружающую среду. Мы с вами, дорогой Гюнтер, и ваш драгоценный сын с каким-нибудь Кишабом Чайтаньей, все четверо, мы имеем между собой больше общего, чем кажется на первый взгляд». Вторя далекому голосу доктора, Надху переслал отцу новую порцию образов. Сам Надху рядом с Гюнтером, Кишаб рядом с Гюнтером, Надху рядом с Линдой Рюиздл. Все висели в космической мгле, и под каждой парой, дабы весь обитаемый мир убедился, что речь идет о сходстве, располагались бокастые ярко-оранжевые апельсины, парами по две штуки. Апельсины Надху ел на завтрак после овсяной каши с медом. Гюнтер вздрогнул. Чувственные образы, присланные сыном, качнулись в сознании кавалера Сандерсона и подверглись трансформации. Надху, преследуемый Кишабом, Надху и Гюнтер, Надху и Линда. Везде мальчик начал мерцать, словно не мог выбрать, кем же ему остаться — тощим мальчишкой или обезьяноподобным силачом с кошмарного вида булавой на плече. «Галлюцинаторный образ», — понял Гюнтер. Могучего пятикантропа он лицезрел впервые, но форма подачи, сам характер чувственной информации не оставлял сомнений. Таков Надху под шелухой, с изнанки Айкумены, в мифологической реальности. Похоже, менталом блудный сын видит себя в земном образе ребенка, а силач с булавой — таким Надху видит себя, как Антиса. Ответ утвердительный. Пришло от Надху. «Не лезь, куда не просят. Ты мартышка, я могу подумать что-нибудь самостоятельно, без твоего деятельного участия». Ответ отрицательный. «А если ты пятикантроп, да еще с дубиной, зачем ты тогда бегал от Кишаба по всему космосу? Дал бы ему по башке, а?» Ответ сложный, многомерный, эмоционально насыщенный. Если свести всю гамму чувств, которую Надху забросил в мозг отца, к простым формулировкам, получилось бы примерно следующее: «Я еще маленький, вырасту, дам». Контрапункт. 12 лет спустя, или мы сошли с ума.
Есть поступки, которые убивают хорошую карму на 10 рождений вперед. Нельзя смеяться над чужими болезнями, нельзя говорить о живом, как о мертвом, нельзя желать смерти и мучений детям и внукам своих врагов. Рядом с человеком, способным на такие поступки, опасно стоять рядом, может зацепить. Тераучи Ос. Шорох в листве.
Здравия желаю, господин военный трибун. Вольно примепил, давно в новом чине. 3-й месяц. Почему не сообщил? Вы бы решили, что я хвастаюсь, господин военный трибун. Тумидус протянул руку. Пальцем коснулся 2 серебряных молний в петлице молодого офицера, провел по зигзагам. «Подполковник, здесь на Ките ты бы считался подполковником. Я знаю, когда-то меня здесь звали полковником». «Вас?» «Да, я был изгоем, лишенным чинов и званий. Я просил их, чтобы они перестали. Проклятие! Я просил, умолял, настаивал». Они соглашались и всякий раз начинали по новой. «Полковник». В конце концов я смирился. Вспоминать было больно. 12 лет прошло, и все равно больно. Великий космос. 12 лет, как один день.
За фонтаном начинались заросли бамбука. В зеленых султанах играл ветер. Поодаль возвышался ряд пальмовых колонн, отягощенных гроздьями плодов. «Полковник?» Человек у фонтана обернулся. За годы, проведенные на Ките, Гай Октавиан Тумидус привык, что его называют полковником. Помпелианские военные звания были неприятны для водунов. «Легат Тумидус» — это звучало вызывающе. Можно выгнать человека из армии, но можно ли выгнать армию из человека? Осанка, выправка, льдистый взгляд из-под вечно нахмуренных бровей, раздражительность, идущая рука об руку с надменностью. Даже одетый в гражданское Тумидус производил впечатление офицера. Что ж, гибкость водунов славилась среди рас Кумены. Они без особых трудностей превратили бывшего гвардии легата в абстрактного символического полковника. Примечание. Смотри роман «Дикаря и Кумены». Книга 1. «Волчонок». 3. Роман эпопеи «Айкумена». Конец примечания.
«А сейчас?» — заинтересовался молодой офицер. «Как бы на Ките звали вас сейчас?» «Сейчас? Бригадным генералом или просто бригадиром? Ты что, бездельник, не учил табель о рангах?» «Наш», — объяснил молодой офицер. «На вид ему было за 40, хотя по паспорту 35. Чувствовалось, что жизнь не слишком щадила офицера. Повышала в званиях, но не щадила, нет. Наш имперский, зачем мне чужие?» Тумидус поджал губы. — Я тоже так думал. А как стал из легата полковником, сразу передумал. Не зарекайся, малыш, родина тебя сегодня любит, завтра в дерьме купает. А все почему? Она родина, ей можно. Я знаю, я был героем, изменником, опять героем, а она как была родиной, так и осталась. — Так точно, господин военный трибун. Молодой офицер встал по стойке смирно. Это был наилучший ответ старшему по званию во время сомнительной беседы о Великой Помпилии. Закончив училище абордажной пехоты, молодой офицер 2-й десяток лет служил не на боевой галере, а в органах имперской безопасности. Это значило, что он отлично разбирался в повадках горячо любимого отечества. «Вольно, — говорю, — садись, племянник». — Есть садиться, господин военный. Молчать! Есть молчать!